Сёрен Кьеркегор. Или-или. Текст читает Андрей Крупник. Предисловие переводчика к первому изданию. Предлагаемые три произведения «Афоризмы эстетика», «Дневник обольстителя», «Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал» датского писателя Сёрена Кьеркегора взяты из его замечательного сочинения «Одно из двух», состоящего из двух частей, прямо противоположных между собой по содержанию. Первая часть — чисто эстетического, а вторая — строго этического характера. Названное сочинение вышло в 1843 году под псевдонимом Виктор Эремит, но в предисловии было сказано, что последний является издателем, а не автором, так как все статьи, составляющие предлагаемое сочинение, найдены им в бумагах одного приятеля и принадлежат, как видно, перу двух разных лиц, из которых одно, эстетик, дало материал для первой части, а другое, этик, для второй. Одно из двух сочинение настолько оригинальное, как по замыслу, так и по исполнению, что мы считаем нужным дать здесь хотя бы краткие сведения о самой личности автора и его воззрениях. Сёрен Кьеркегор родился в 1813 году в Копенгагене. 17 лет от роду он был уже студентом, через 10 лет кандидатом богословия, а в 1841 году получил степень магистра философии за диссертацию об иронии. Побывав затем несколько раз в Германии для ознакомления с немецкой философией, он вернулся в Копенгаген, где и прожил всю остальную жизнь. Он умер в 42 года, в 1855 году, неутомимо работая над своими литературными трудами, составившими, по выражению Брандеса, целую литературу в литературе и создавшими ему славу гениальнейшего писателя Дании. Университетские годы Кьеркегора совпали со временем владычества над умами философии Гегеля, и юноша Кьеркегор вслед за своими современниками тоже увлекся обещаниями системы, ведущей в обетованную страну человечества. Но отвлеченные истины гегелевского учения ненадолго удовлетворили Кьеркегора, уже успевшего вынести глубокие впечатления из своей недолгой жизни. Попытавшись применить к ней новое учение, он не замедлил убедиться в его несостоятельности. Тогда все силы могучей диалектики Кьеркегора направились к тому, чтобы выяснить и доказать бессилие философии относительно разъяснения загадок жизни и правил, которыми человек должен в ней руководствоваться. Стремление же философии Гегеля согласовать веру и знание окончательно возмутило Кьеркегора и стало предметом его уничтожающей критики. В то время как философы утверждали, что принцип противоположности уже утратил свое значение, и, созерцая прошедшее, старались примирить противоположности в высшем единстве мысли, Кьеркегор, имея в виду настоящее, ставит их рядом перед каждым индивидуумом как предметы выбора. Или то, или другое. Одно из двух. Глубокое знание человеческой души указало ему путь, по которому следовало идти к намеченной им цели. По его мнению, век наш, воображая, что живет не только этической, но даже и религиозной жизнью, на самом деле лишь блуждал в ложных эстетико-философских взглядах на жизнь. Чтобы вывести людей из их заблуждения, Кьеркегор счел нужным начать с разъяснения самых элементарных понятий о жизни, в которых в его время, как и вообще во все времена и эпохи человечества, царила величайшая путаница. Этим и объясняется, что автор такого глубокого религиозного направления, каким был в сущности Кьеркегор, начал свою деятельность с произведения, относящегося к области эстетики и этики. На Кьеркегора нельзя смотреть как на мыслителя, бывшего сначала эстетиком, а затем через этику, дошедшего до религии. Напротив, он с самого начала глубоко религиозен и лишь надевает на себя различные маски, чтобы врасплох поймать своих современников в ложных воззрениях на жизнь, объяснить им их заблуждения и затем привести их к истинному этико-религиозному взгляду на жизнь. С этой именно целью написано «Одно из двух», состоящее, как уже сказано выше, из двух прямо противоположных друг другу по характеру частей. Связующим звеном между обеими частями служит мысль автора, высказываемая им во второй части от лица Этика. Культ наслаждения ведет человека к разочарованию, нравственному переутомлению и отчаянию. Спасти от всего этого может только выбор противоположного, серьезного и строгого отношения к жизни, благодаря которому она и получает высший смысл, не только не лишающий ее красоты, но наоборот, придающий ей действительную внутреннюю красоту. Ввиду того, что «Афоризмы эстетика» и «Дневник обольстителя» отдельные статьи первой, а «Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал» одна из статей второй части, наметим вкратце общее содержание обеих частей. Все 8 статей первой части проникнуты мировоззрением эстетика, признающего один культ красоты и наслаждения, и бросающегося, отыскивая их во все стороны. Ни одна из прекрасных, интересных сторон жизни не ускользает от него. Музыка, статья «Моцартовский Дон Жуан», поэзия и театр, статья «Софокл и Шекспир», любовь и женщины, дневник обольстителя, все служит ему материалом. Афоризмы и эстетика, справедливо считающиеся жемчужинами датской литературы, служат как бы прелюдией ко всей первой части, отражая в себе различные, быстро сменяющиеся в душе эстетика настроения. Дневник же дает понятие о самих попытках эстетика жить исключительно эстетической жизнью. Вторая часть является выражением взглядов строго этика, жреца культуры нравственности и долга, и состоит из трех частей – о браке, гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал, о греховности человеческой. Помещаемая здесь вторая из них является полнейшим контрастом дневнику обольстителя, так как содержит систематическую с точки зрения логики и нравственности проверку миросозерцания эстетика. Главное значение этой статьи, так же, как и всей вообще литературной деятельности Кьеркегора, в том, что автор заставляет читателя не только объективно проследить обмен мыслями между двумя последователями различных направлений в жизни, но также принять в их споре личное участие, согласиться с необходимостью выбора и проникнуться сознанием той ответственности, какую этот выбор на них налагает. Петр Ганзен. Афоризмы эстетика. Grandeur, savoir, renommée, amitié, plaisir et bien. Tout n'est que vent, que fumée, pour mieux dire, tout n'est rien. Величие, мудрость, громкое имя, дружба, удовольствие и добродетель. Ничто иное, как ветер, как дым. Иными словами, ничто. Что такое поэт? Несчастный, переживающий тяжкие душевные муки. Вопли и стоны превращаются в его устах в дивную музыку. Его участь можно сравнить с участью людей, которых сжигали заживо на медленном огне в медном быке Фалариса. Жертвы не могли потрясти слуха тирана своими воплями, звучавшими для него сладкой музыкой. И люди толпятся вокруг поэта, повторяя: «Пой, пой еще!» Иначе говоря, пусть душа твоя терзается муками, лишь бы вопль, исходящий из твоих уст, по-прежнему волновал и услаждал нас своей дивной гармонией. Требования толпы поддерживают и критики. Это верно, так и должно быть по законам эстетики. Критик, впрочем, тот же поэт, только в сердце его нет таких страданий, а на устах музыки. Оттого, по-моему, лучше быть пастухом, понятым своим стадом, чем поэтом, ложно понятым людьми. Я предпочитаю разговаривать с детьми. Есть, по крайней мере, надежда, что из них выйдут разумные существа, тогда как те, которые считают себя таковыми, увы. Какие люди странные! Никогда не пользуясь присвоенной им свободой в одной области, они во что бы то ни стало требуют ее в другой. Им дана свобода мысли, Так нет, подавай им свободу слова. Ничего не хочется. Ехать не хочется, слишком сильное движение. Пешком идти не хочется, устанешь. Лечь? Придется валяться попусту или снова вставать. А ни того, ни другого не хочется. Словом, ничего не хочется. Есть насекомые, умирающие вслед за оплодотворением. Так и наши радости. Момент самого полного наслаждения, и их уже нет. Полезный совет писателям. Следует набрасывать свои размышления, как придется, и прямо отдавать в печать. При чтении же корректуры могут появиться и хорошие мысли. Итак, те, у кого до сих пор не хватало храбрости выступить в печати смелее, не следует пренебрегать и опечатками. Блеснуть остроумием, хотя бы только и благодаря опечаткам, по меньшей мере законное право писателя. Главное несовершенство человеческой природы состоит в том, что цели наших желаний всегда в противоположном. Можно привести такую массу примеров, что и психологу будет над чем поломать голову. Так, ипохондрик особенно чуток к юмору, сластолюбец охотно говорит об идиллии, развратник о морали, скептик о религии, да и святость постигается не иначе, как в грехе. Кроме многочисленных знакомых, у меня есть один друг. Грусть. Среди шумного веселья и в часы усердной работы он вдруг отзывает меня, увлекает в свое уединение, и я иду за ним, хотя в сущности и не двигаюсь с места. Никогда сердце мое не имело более верного друга. Мудрено ли, что я принадлежу ему всем сердцем? Какую бесконечную грусть испытываешь при виде человека, совершенно одинокого на свете? На днях я видел такую бедную девушку, она шла на конфирмацию одна-одинешенька. Есть болтливое резонерство, которое по своей нескончаемости и в смысле значения для истории сходно со списком необозримых египетских родословных. Старость, как известно, осуществляет мечты юности. Пример — Свифт. В молодости он построил дом для умалишенных, а на старости лет и сам поселился в нем. Можно просто испугаться того, с каким мрачным глубокомыслием открывали в старину англичане двусмысленность в основе смеха. Вот что говорит, например, доктор Гартли. «Смех при появлении у детей есть начинающийся плач, вызванный болью, или сразу подавленное и повторяющееся через короткие промежутки выражение чувства боли. Что если все на свете было бы лишь одним недоразумением, если бы смех был в сущности плачем?» Корнелий Непот рассказывает, как один начальник большого кавалерийского отряда, запертый неприятелем в крепости, приказывал ежедневно бить лошадей кнутом, чтобы они не захворали от продолжительной стоянки и бездействия. Я тоже теперь живу как осажденный, и чтобы не пострадать от продолжительного бездействия, плачу, плачу, пока не устану. Сдается мне, я представляю собой нечто вроде шахматной фигуры, о которой противник говорит «заперта». Аладдин производит на нас такое освежающее впечатление именно потому, что мы видим в этой пьесе детски гениальную смелость самых причудливых желаний. А многие ли в наше время дерзают действительно пожелать, потребовать что-либо, обращаясь к природе, или как благовоспитанное дитя с просьбой «пожалуйста», или с бешенством отчаяния? В наше время много толкуют о том, что человек создан по образу и подобию Божию. Но много ли найдется людей, которые, сознавая это, принимают по отношению к жизни тон повелителя? Не похожи ли мы все на Нуриддина, низко кланяющегося духу, опасаясь потребовать слишком много или слишком мало? Не низводим ли мы каждое великое требование наше к болезненному созерцанию собственного «я»? Вместо того, чтобы предъявлять требования жизни, мы предъявляем их себе. К этому нас, впрочем, готовят и дрессируют. Громадная, неувидаемая мощь древней народной поэзии в том и состоит, что в ней есть сила желаний. Желания же нашего времени только греховны и пошлы. У нас все сводится к желанию поживиться за счет ближнего. Народная поэзия превосходно сознает, что у ближнего нет того, чего она жаждет. И поэтому, если иной раз и предъявляет какое-нибудь грешное желание, то оно до того величественно, до того вопиет к небу, что заставляет содрогнуться. Эта поэзия не торгуется в своих требованиях с холодными соображениями трезвого рассудка. До сих пор, например, Дон Жуан проходит перед нами на сцене со своими 1003 любовницами, и никто не осмелится улыбнуться уже из одного уважения к преданию. А вздумай поэт создать что-либо подобное в наше время, его, наверное, осмеют. Предание говорит, что Парменниск потерял способность смеяться в Трофонийской пещере, но снова приобрел ее на острове Делос, увидев уродливый обрубок, считавшийся изображением богини Лето. Нечто вроде этого было и со мной. В ранней юности я было разучился смеяться в Трофонийской пещере. Возмужав, я взглянул на жизнь открытыми глазами, засмеялся и с тех пор не перестаю. Я понял, что значение жизни сводится к теплому местечку, что цель жизни — чин статского или иного советника, истинный смысл и желание любви — женитьба на богатой, блаженство дружбы — денежная поддержка, истина — лишь то, что признается большинством, восторженность — способность произнести спич, храбрость — риск подвергнуться 10-рублевому штрафу, сердечность — послеобеденное пожелание на здоровье, набожность, ежегодное говение. Я взглянул на жизнь и засмеялся. Чем я связан? Из чего была цепь, которую сковали волка Фенриса? Из шума кошачьих шагов, из бород женщин, из корней гор, из дыхания рыб, из слюны птиц. И я скован цепью из мрачных фантазий, тревожных грез, беспокойных дум, жутких предчувствий и безотчетных страхов. Цепь эта упруга, легка как шелк, растяжима до бесконечности, и ее нельзя разорвать. Я, может быть, и постигну истину, но до познания блаженства душевного мне еще далеко. Что же мне делать? Скажут, займись делом. Каким? Чем мне заняться? Разве оповещать человечество о своей грусти, стараясь представить новые доказательства печального ничтожества человеческой жизни? Или открывать какие-нибудь новые, еще неизвестные доселе темные стороны жизни? Этим я мог бы, пожалуй, стяжать себе редкую награду, прославиться наподобие астронома, открывшего новые пятна на Юпитере. Предпочитаю, однако, молчать. Удивительная вещь. Во всех возрастах жизни человек занят одним и тем же. Трудится над разрешением одной и той же проблемы и не только не двигается с места, а скорее даже идет назад. Еще 15-летним мальчиком я приважно написал школьное сочинение на тему «Доказательства бытия Бога, бессмертия души, необходимости веры и действительности чуда». На выпускном экзамене мне опять пришлось писать о бессмертии души, и мое сочинение удостоилось особого одобрения. Несколько позже я получил даже премию за другое сочинение на ту же тему. Кто поверит, что после такого многообещающего начала я к 25 годам от роду дошел до того, что не мог привести ни одного доказательства в пользу бессмертия души. Особенно памятно мне, что одно из моих сочинений на упомянутую тему было прочитано учителем вслух и расхвалено как за мысли, так и за слог. Увы, сочинение это я давно куда-то забросил. Какая жалость! Может быть, оно рассеяло бы теперь мои сомнения? Вот мой совет родителям, начальникам и учителям. Следует внушить детям хранить все написанные ими в 15-летнем возрасте сочинения на родном языке. Дать такой совет единственное, что я могу сделать для блага человечества.